Добрый вечер. На волнах радио «Свобода» на нашем сайте свобода.орг программа «Грани времени». В студии Мумин Шакиров. Наш сегодняшний гость – предприниматель Сергей Михайлов. Беседа состоялась в его офисе, который расположен в Москве в Доме туриста на Ленинском проспекте. Михайлов продолжает бороться с теми, кто связывает его имя с так называемой «солнцевской группировкой». Летом прошлого года бизнесмен с помощью закона о праве на забвение в интернете ограничил выдачу результатов по запросам через поисковые системы Google и Яндекс о его причастности к организованной преступности. Мы поговорили с Михайловым о 80-х и 90-х прошлого столетия, о швейцарской тюрьме, в которой он провел больше 2 лет, о войне с Борисом Березовским и о личной жизни.
Сколько я наблюдаю интервью, читаю про вас, и все время такое ощущение, вы оправдываетесь, все время пытаетесь изменить о себе представление, вот в том смысле, что и попытались вычистить все, что касается вашей биографии, негативной стороны. Вы состоятельный человек, богатый человек, могли бы спокойно заниматься своим делом. Собака лает, караван идет. Зачем вам это надо?
Ну, начнем с того, что мне уже 60 лет. Вот будет совсем скоро, через полгода. У меня есть мои дети, мои внуки. Но почему мои внуки должны читать про меня всякую скверну? Ну, мне же надо как-то объяснить им, почему некоторые там негативные дяди и тети говорят обо мне плохо. Для того, чтобы доказывать все время, что это не так, нужно что-то предпринимать. Вот я предпринимаю. Собираю различные пресс-конференции, даю интервью в газетах.
Это делается ради потомков, чтобы об их отце или деде говорили лучше, чем сейчас или в прошлом.
Ну, если брать основную канву, то да.
Получается? Честно?
Честно получается не очень пока. Вот. Но надеюсь в дальнейшем, как говорится, время лечит все.
У вас нет такого ощущения, чем больше вы говорите, что не имеете никакого отношения к солнцевской группировке или солнцевской мафии, ну, то, о чем пишут журналисты и правоохранительные органы, тем меньше вам верят. Может быть, если бы вы говорили бы меньше, и про это забылось?
Ну, судя по тому, что статьи и различные всплески в интернете не прекращаются, а только увеличиваются. Поэтому я, естественно, и тоже набираю ход в отношении этого, вот обращаюсь в суды и стараюсь добиться каких-то справедливых решений. И, к сожалению, пока у меня это не очень получается, потому что суды себя ведут достаточно странно. Что-то делаю, стараюсь, во всяком случае, иду в гору справедливости.
Когда вы говорите о том, что у вас была непростая жизнь в 80-е, 90-е, вы неоднократно оказывались за решеткой. И в начале 80-х, и на переломе 80-х и 90-х вынуждены были уехать за границу. Вот когда вы объясняете это, вы говорите о конфликте именно только с силовыми структурами или правоохранительными органами, или о конфликте с вашими конкурентами, которых тоже причисляют к различным группировкам. О чем идет больше речь?
Но если речь идет о том, почему я уехал за границу, то здесь есть конкретный факт. Я поссорился с известным бизнесменом, скажем, потом политиком Борисом Березовским. Вот. У нас была с ним одна ситуация по коммерции. Это был один из магазинов. Он пришел, пытался купить. Я ему мог продать. Мог и не продать. Ну, в общем, по цене не договорились. И он, обозлившись на это, стал мне потихонечку вредить.
Через силовые структуры?
Через силовые структуры, через СМИ.
Или через группировки какие-то?
Нет, группировки он не подключал. Достаточно было, что у него как бы в постоянной близости был такой Владимир Рушайло, известный генерал.
И ныне вот, здравствующий.
Ныне здравствующий, да. И вот через него как раз он всю, так сказать, свою злобу и вымещал на мне. И если бы я вовремя не уехал за границу, то у меня судьба была бы печальная.
Вы имеете в виду, вы могли бы повторить судьбу так небезызвестного Сергея Тимофеева Сильвестра. Вот вы имеете в виду, он же тоже считался предпринимателем, да?
Вот. Нет, я бы в этом случае свою судьбу с его не сравнивал, потому что у него как бы свое, а у меня свое. Понимаете, у меня...
Простите, но у него тоже был конфликт с Борисом Березовским, если
с Борисом,
память не изменяет.
Да, у него нет, я не знаю этого.
Вы не знаете.
У него был конфликт с Владимиром Рушайло. Там очень закрученная ситуация была, вот, поэтому мне бы сейчас это не хотелось бы вспоминать.
Ну, то есть у вас был конфликт с Борисом Березовским и соответственно, с Владимиром Рушайло,
абсолютно
который
верно.
Возглавлял знаменитый РУБОП.
Да.
Из-за этого конфликта с двумя этими влиятельными персонами вы покинули страну.
Да. Я был вынужден выехать из страны, чтобы меня, так сказать, не убили бы.
Как разрешилась эта история, и вы вернулись в страну?
Ситуация эта разрешилась следующим образом. Я в конце 93-го года покинул страну и проживал за границей. Затем, значит, был арестован в 96-м году швейцарскими властями. В 98-м, в конце 98-го года я был оправдан. И... приехал в Россию. Вот тогда я приехал в Россию. Хотя этот приезд был непростой, потому что контрразведка Швейцарии доложила, так сказать, властям, а все же идет в дело, да, и этот документ присутствует в деле, что при экстрадиции в Россию Сергей Анатольевич Михайлов должен быть убит. Это вот контрразведка Швейцарии выяснила из следственных органов России. И такой документ она заложила в дело, в которое присутствует в деле.
Когда вы вернулись в 98-м году, швейцарские власти вам выплатили компенсацию.
Да.
Более 500 тысяч швейцарских франков.
Да.
Ваше имя было реабилитировано, никакие обвинения не подтвердились. То к этому времени, в 98-м году, Борис Березовский был еще более влиятельным, чем в начале 90-х. Он активно принимал участие в политике. Почему не побоялись вернуться?
Почему я не боялся вернуться?
Потому что Борис Березовский оставался вашим врагом.
Оставался, да. Но ситуация уже была совсем иной. И на тот момент Березовский как бы со мной заключил еще перед тем, как я сел в швейцарскую тюрьму. Мы с ним встречались в Лозанне буквально за месяц до того, как... мне пришлось, ну вот, он меня просил помочь Ельцину на выборах 96-го года, так как у меня в Венгрии действительно очень большие связи с русской диаспорой. Вот, и мы за месяц с ним встретились, поговорили, он извинился передо мной, что были определенные неурядицы. Вот, и как бы этот вопрос немножко... был снят с темы, вот этот вот напряженный вопрос.
То есть на кону стояли выборы, судьба страны, и вы, совершенно люди из противоположных лагерей, объединились ради общей задачи.
Да.
Помочь Ельцину переизбраться на второй срок.
Да.
Это были для вас тяжелые переговоры? Это был тяжелый компромисс?
Нет, это было нормально, это все было... Но после того, как... мы встретились с ним в Лугано, в этой гостинице.
Лугано или Лозанна?
Лугано. Да. В итальянской части Швейцарии. Вот. Сразу, естественно, на меня сели и полиция, и разведка Швейцарии. Они стали меня там прослушивать, проглядывать. И вот сразу стали собирать всякие сведения. Я думаю, это был хитрый ход Березовского в отношении меня, чтобы акцентировать на мне внимание спецслужб Швейцарии. Вот так. Почему? Потому что потом вот моя помощь как бы осталось за бортом? То есть не воспользовались они вот тем, что...
А какой был у вас потенциал? У Бориса Березовского, у него было в руках телевидение. И он мог влиять на этот процесс. Как вы могли повлиять на процесс президентских выборов 96-го года?
Ну, я сказал, что был знаком с диаспорой русской. А их там было достаточно много. Там около 200 тысяч русских. Вот. И я думаю, что это серьезное было бы подспорье для тех мандатов, которые были в пользу Ельцина.
Можно ли говорить, что именно в начале 90-х вы, чтобы облегчить свое передвижение по миру, получили гражданство Израиля?
Такая была ситуация. Это был 94-й год, сложные времена. Вот. Я с женой немножко был в ссоре. Мы были на грани развода, но развестись мы не могли, потому что не могли въехать в Россию. На этот момент в Будапеште мне встретилась девушка, молодая, красивая, 19-летняя. Мы с ней закрутили роман и поженились.
Она была еврейка?
Она была еврейка, израильтянка. Ну, она выходец, она была с Ташкента. В дальнейшем приехали, расписались мы в Будапеште. А приехали в Израиль и уже полностью узаконили свои отношения. Мне выдали паспорт, вот, с которым я благополучно ездил по миру. А затем, значит, учитывая то, что мои профессиональные, значит, обязанности, я должен был передвигаться по миру. И, естественно, в Израиле я был достаточно мало. В связи с этим молодая девчонка загуляла.
В каком смысле загуляла?
Загуляла, ну, изменила мне, забеременела. Мы с ней развелись. Нас развел Равинатский суд. Вот. Но учитывая, что я не разводился с семьей, у нас опять сблизились, так сказать, отношения общие, дети там. И опять я стал как бы жить в семье.
То есть у вас на женском фронте тоже были поражения?
Ну, всякое было. Как иначе? То есть... Были и победы, и поражения. Ну, я не считаю, это все, как говорится, по судьбе. Все складывалось по судьбе.
Почему я спрашиваю про Израиль? Там в этой книге есть замечательная история, когда вы в швейцарской тюрьме встретились с узником, который был из Израиля. И он ходатайствовал за вас, чтобы как-то вам помочь, поддержать, привлек израильского консула.
Вы имеете какую книгу?
Книгу
Якубова Михайлов Михайлович. Да. Я такого не помню, чтобы какой-то узник помогал мне относительно консула. Действительно, консул пришел ко мне, когда я находился в тюрьме примерно месяца, наверное, два. Вот. Пришла консул, ее звали Стелла Раб. У нас с ней была беседа. Такая достаточно короткая, потому что они, естественно, меня отслеживали в Израиле. Я постоянно ходил там в церкви, особенно в храм Гроба Господня. Вот. Естественно, это не очень приветствовалось у них. Вот. И она сказала: послушай, Сергей, давай не будем мы с тобой много дискуссировать, мы тебя лишаем гражданства. Я говорю: почему? Ну, потому что ты вот такой-такой обманул нашу девушку, израильтянку. Я говорю: я ее не обманывал. У нас была свадьба, потом, значит, развод. Официально Равинатский суд меня развел. Она мне: не рассказывай сказок, короче, мы тебя лишили гражданства. Вот так поступило государство Израиль в лице консула со мной.
Обидно было? Несправедливо?
Ну, безусловно. Безусловно. Мне просто это было обидно. Почему? По некоторым моментам, что тогда уже существовал наш благотворительный фонд. Вот, и на детей Израиля мы истратили около, если с расходами, 400 тысяч долларов. Все это зафиксировано. Люди приходили в школы, покупали там оборудование, там, все, что нужно было для детей Израиля, все это сохранилось в папках, письма благотворительные от каждого директора школы. То есть, вот, ну, как бы наглядно делал какие-то вещи. Вот, но...
В Израиль вы теперь не можете поехать?
Я не могу, к сожалению, поехать в Израиль, потому что Израиль для меня закрыт. До сих пор говорят, что вот ты обманул девушку нашу, потому что у тебя было двойное жительство, двойная женитьба, да?
Двоеженство.
Двоеженство, да. И поэтому мы тебя не пускаем. Но почему они меня не пускают? Это же не сильное нарушение. Даже если считать это нарушением. Хотя я в швейцарском суде все им все объяснил. Израильтяне, помимо того, что они меня лишили гражданства, они еще прислали двух полицейских шенбетовцев, которые начали там меня, пытались меня там обвинять, были как бы разоблачены.
Я так понимаю, да. Что один из аргументов консула, она говорила о вашем прошлом так же, как и пишут об этом многие журналисты и правоохранительные органы. Видимо, об этом тоже шел разговор, а не только о том, что вы обидели женщин.
Послушай, она очень коротко все было. Я там пытался что-то говорить. Она говорит, ну ладно, разговор такой. Мы знаем, какой ты еврей. И, в общем, это... Мы тебя лишаем паспорта. Все.
Супруга простила вас, я так понимаю, да? И что вы сделали для того, чтобы вас супруга простила?
Ну, это такие личные вещи, конечно, безусловно, это жизнь. Понимаете, вот, слава Богу, что все нормализовалось.
Правильно я понял, что в 96-м году в избирательной кампании вы не принимали участие, потому что, ну, вот как бы не согласовали эту тему или этот вопрос с Борисом Березовским?
То есть, у нас были намерения. Ага. Вот, но так сложилось, что я оказался, так сказать, за решеткой, все это не имело силы. Ну, они достаточно собрали потенциала для того, чтобы Борис Николаевич пришел к власти.
А вы после того, как вернулись в Россию, встречались с Борисом Березовским? Или уже вы ваши пути разошлись окончательно и навсегда?
Нет, мы с ним не встречались. Но мы встречались через одного посредника. Вот, он ко мне, ну, как бы прислал посредника, с которым был заключен такой пакт о ненападении. Я сказал, что, пожалуйста, вы меня оставьте в покое, и я вас оставлю в покое. Вот мы и как-то так разошлись.
Вам жалко его стало вообще последние годы? И сожалели ли вы о том, что он вот так неожиданно, таинственно умер?
Ну, знаете, я как бы не радовался, конечно, потому что у этого человека был огромный потенциал, и он был совсем не глупым человеком. Его бы, как говорится, энергию, да в мирных бы целях. Вот. Он, к сожалению, распорядился ей не совсем верно, можно сказать, неправильно. И вот все, что он мог бы сделать хорошее, он обратил, наоборот, черное.
А с Рушайло удалось вам найти общий язык и примириться с ним? Ведь я так понимаю, что Березовский ему поручил вашу ликвидацию.
Как-то. Да, абсолютно верно. Вот. Ну, там, значит, ставленники Рушайло, это Литвиненко, это вот Упоров, который приезжал, пытался, значит, свидетельствовать против меня. Ну, как бы вот этот вот вердикт женевского правосудия, он окончательно положил межу между нашими отношениями. Мы как бы стали друг другу лояльны.
99-й год. Вы и ваш друг, коллега, партнер Сергей Аверин, правильно я, да, называю фамилию?
Виктор Аверин.
Виктор Аверин. Вы пытались пойти в политику. И попали в список ЛДПР. Почему именно список ЛДПР? Ведь ЛДПР всегда славилась тем, что очень странные, сомнительные личности туда попадали. И потом многие считают, что это такая полуфашистская партия, потому что они высказывали такие ксенофобские изречения. Ну, одна из них – это оградить Кавказ колючей проволокой, чтобы там меньше рожали. Ну, то есть он в адрес кавказцев и азиатов нелицеприятно. Вы человек, глядя по вашей биографии, человек интернациональный. То, что вы вас этих, в этой ксенофобии у вас нет. Почему именно ЛДПР?
Ну, наверное, потому что Владимир Вольфович, он человек доступный. С ним можно говорить на любые темы. Тогда именно. Сейчас можно говорить, может быть, с любым политиком с этой позиции. А тогда он был более доступен, более простой. Он говорил вещи, которые были понятны. И да, он говорил много негативного, но говорил много позитивного. Понимаете, вот тут вот если разобраться, то он политик. Он сегодня говорит одно, завтра другое. Но на самом деле, если бы вы знали, он человек очень такой достаточно доступный, приличный, как мне кажется.
Почему мы не попытались вступить в Единую Россию, через нее попасть в Думу, как это сделал ваш знакомый Андрей Скотч?
У каждого своя судьба. Понимаете, у каждого свои взгляды на те или иные вещи. Мы бы 100% попадали бы в Думу, если бы там, скажем, власть четко не поставила, забрал.
А кто во власти был против, чтобы вы попали в Думу? Потому что когда вы, господин Быков, правильно называю фамилию, господин Аверин, оказались в списке, сняли всю партию с выборов.
Абсолютно верно.
Это кто-то конкретно сделал или это сам Путин?
Нет, Путин тут ни при чем. Это дело вот Березов, тот же Березовский. Это дело Рушайло. Вот эти люди. Силовые структуры.
Но они тогда влияли на политику и посчитали, что такие люди, как вы, у которых неоднозначная репутация в СМИ и
криминал, лезет во власть. Вот такая вот была пропаганда.
А почему прошел Андрей Скотч, о котором говорили почти то же самое, как вы думаете?
Больше повезло.
Повезло, да?
Оказался в нужном месте, в нужный час.
И сегодня он один из богатых меценатов и на виду, на слуху.
И слава вот, Богу.
Успешно работает и да. Занимается бизнесом. Скажи, а с чем вы шли в политику? Вот у вас к тому моменту было все. И состояние, и влияние, и власть, много друзей.
Ну, я в себе всегда чувствовал какой-то патриотизм внутри. Мне всегда хотелось что-то сделать для своей родины, для своей страны. И вот именно это меня и сподвигло, чтобы иметь возможность, иметь рычаги, сделать что-то для страны.
Но вы же понимаете, это красивые слова. Вот, хотя все знают, что вы меценат, что вы помогаете церкви, помогаете героям войны, вдовам и так далее. Это ни у кого не вызывает сомнений, да? Но сделать что-то для страны, это как бы, ну, как лозунг и плакат звучит. А конкретно?
Ну, конкретно. Вы же знаете, что в 2003 году на Арктике, на мои деньги была, значит...
Экспедиция,
дрейфующая станция поставлена. Но это же как бы не влияло, в Думе я, не в Думе. Вот мне хотелось это сделать. Мы собрались, я, Челенгарлов, Орлов, и задумали вот такую экспедицию создать. Челенгарлов говорит, нет средств. Я говорю, средства я дам. И мы все это организовали. Вот вам, пожалуйста, как бы желание что-то сделать для страны. И сейчас это действует. Положили начало, понимаете?
И вы глубоко обиделись на власть, которая наградила всех тех, кого вы финансировали, и обошла вас вниманием.
Ну, я же не только финансировал. Я принимал непосредственное участие. Я был на Северном полюсе. Я принимал участие в спасательной экспедиции. Вот. То есть я жил этим. Вот. Ну и не то чтобы сказать, что я обиделся, но мне было немножко больно за то, что не прошли вот эти вот официальные награды. Всех, например, отправили, всех полярников, нашу группу отправили на встречу с Владимиром Владимировичем. Меня почему-то единственного отрезали, как бы.
Почему?
Сложно сказать. Ну, почему?
Вам хотелось пожать руку Владимиру Владимировичу?
Президенту России, которого я уважаю, с удовольствием. Конечно. Мне бы хотелось и просто поговорить, и посмотреть просто на нее это же.
Я заметил, что в вашем кабинете нет портрета Путина, а в кабинете вашего партнера, господина Аверина, есть портрет Путина. Почему?
Потому что мой кабинет состоит из двух кабинетов. Это большой, а там маленький, за дверью. Так. Вот там стоит портрет Путина.
Если бы не ваше финансирование, не ваше участие, этой дрейфующей станции бы не было, так?
Не было, не было.
Но вас не наградили, но хоть спасибо сказали?
Спасибо сказали. Спасибо сказали, и были награды такие, не государственные, но, там, скажем, думские. И, в общем, оценку дали. То есть это не просто так вообще, просто вот отрезали ломоть и выбросили. Нет. Были и награды. Вот у меня есть звезда «За верность России». Вот. Но это думская награда, это как бы почетный полярник.
Я заметил, вы очень любите награды. Вот вы дарить любите, но и награды тоже любите. Вот у вас этих наград только от одной церкви православной более 20. Эти грамоты, эти благодарности, то есть каких только званий у вас нет. Вот вы получаете от этого удовольствие, я так понимаю.
А я, знаете что, вот если бы этого ничего не было, грамот, наград, могли забыть, понимаете, память. Память человеческая – это очень важный фактор. Вот когда Македонский подходил к городу, и для того, чтобы с ним не воевать, он говорил: послушайте, если вы не сдадитесь, я уничтожу ваш город, я уничтожу ваши библиотеки, я уничтожу все, что связано с вами. Вас не будут помнить никогда. Народ был в ужасе. Память. И они сдавали город. Вот я хочу, чтобы помнили. Понимаете? Чтобы помнили люди. Поэтому я создаю фильмы на каждый наш «Вечер героев», вы можете посмотреть. За 20 лет существуют все фильмы, когда мы встречали героев. Понимаете, кто-то может сказать: да он лжет. Да не было, не мог он, например.
Понимаете, что получается? Вот в России не один вы занимаетесь благотворительностью. Да. Вы прекрасно знаете. Есть фонд «Подари жизнь», который возглавляет Чулпан Хаматова. Наверное, слышали.
Да, авторе. Конечно.
Есть другие, которые столько не говорят об этом. Делают, но не говорят. Вы все время об этом говорите. И у меня вопрос следующий. Да. Вот есть Леонид Белунов, Макинтош, Леня, есть такой предприниматель, вот, который, в общем-то, не скрывает, чем он занимался всю свою жизнь. Он сказал, что вот те люди богатые, которые сегодня много занимаются благотворительностью, строят церкви, храмы, они в своей жизни так много нагрешили, что вот поэтому это выливается вот в благотворительность, в помощь другим. Эта фраза имеет отношение к вам?
Давайте, ваш вопрос разделю на две части. Давайте про Чулпан Хаматову. Значит, такие фонды, как у Чулпан Хаматовой, им деньги, кто заносит? «Газпром» и такие организации, как «Газпром». Понимаете? То есть, ну откуда у Чулпан Хаматовой артистки, так сказать, какие-то средства? Ей заносят специальные организации, достаточно серьезные, делают вливания. И она как бы с этих вливаний делает благотворительность, понимаете? Я, который собственные деньги трачу на благотворительность, и ряд моих близких друзей, которые занимаются коммерцией, вместо того, чтобы положить себе в карман, они вынимают и дарят людям неимущим, строят церкви и тому подобное. Разница, понимаете разницу между Чулпан Хаматовой фондом и нашим фондом? Мы свои деньги достаем из кармана. Она не достает из кармана, и подобные ей.
Но она могла этого не делать, а посвятить свою жизнь актерскому мастерству, а она огромное количество времени уделяет.
Это мы сейчас говорим не о ее личности.
Понятно.
То есть... я ничего не говорю против нее.
Да, да.
Я говорю относительно ее фонда и чем он занимается. Понимаете? Она хорошая артистка и, может быть, хороший человек, я не знаю. Вот, наверняка. Вот. Но вливание в ее фонд, понимаете, вот и квинтэссенция.
То есть вы из своего кармана?
Я из своего кармана это делаю.
Понятно.
Вот в чем разница.
Теперь вторая часть вопроса. Вот что.
Значит, давайте мы изначально разберемся, кто такой Леонид Белунов. Леонид Белунов, на всякий случай, профессиональный преступник, отсидевший 20 лет в тюрьме за серьезные нарушения. Во-вторых, Леонид Белунов провел операцию по захвату французов, сам же их выкупил, сам, и за это получил французский паспорт. Леонид Белунов, имея при обыске в Париже 5 видов оружия, 7 паспортов, сдался контрразведке Франции и сейчас благополучно живет. Кто такой Леонид Белунов?
Чтобы заявлять такие вещи. Да?
Он просто выродок, который предал нашу страну. Почему он не приезжает в Россию? Никогда вы не задумывались? Почему он так благополучно живет во Франции? Леонид Белунов написал на меня лично заявление. Лично. Еще на многих-многих других написал заявление, оскверняющее наши, так сказать, меня как гражданина. Что я такой-то, такой-то, 5-10. Вот я, в частности, благодаря Леониду Белунову не могу въехать сейчас вот 20 лет в Европу.
То есть, получается, это такой ваш серьезный оппонент, да? Или человек, который в определенном смысле...
Он не мой оппонент. Я просто вам говорю, если человек приходит в контрразведку другой страны и говорит, я все, что знаю, все, что имею, я вам расскажу, кто он такой. Вы знаете, сколько меня вербовало стран? В частности, начиная от Швейцарии, кончая Прибалтикой и прочее, прочее. И я их, естественно, предложение отвергал. Поэтому меня везде гонят поганой метлой. Я говорил, что я патриот России. И никогда ни с кем не буду заключать никаких сделок против Российской Федерации.
Процитирую фрагмент из вашей книги.
Да.
И добавлю еще и другие.
Пожалуйста.
Одна фраза принадлежит писателю Чарльзу Буковскому, который сказал, если хочешь узнать, кто твой настоящий друг, постарайся попасть за решетку. Вторая – поэту Иосифу Бродскому. Тюрьма – недостаток пространства, возмещаемый избытком времени. Третья – Махатма Ганди, чей парадокс не выглядит обязательным к исполнению, но никто не может стать полноценным человеком, не отбыв какой-то срок в тюрьме. Вот какая из этих фраз вам ближе?
Ну, я вам хочу сказать, что никакая мне не близка, потому что для того, чтобы быть полноценным человеком, не обязательно отсидеть в тюрьме или там увидеть, кто твой друг, да? Можно, это любая экстремальная ситуация, она показывает, кто твой друг и как ты, кто ты сам по себе. Это может быть и поход в горы, там, или какая-то длительная экспедиция. Любая экстремальная, вот когда, или, например, человек вдруг по каким-то обстоятельствам стал бедным, это тоже как бы определитель, как к тебе относятся, как ты сам реагируешь на это. Тюрьма – это не лучший опыт, я скажу.
Можно вас попросить ручку?
Пожалуйста.
Скажите, если повернуть жизнь назад с помощью машины времени, вот начало 80-х, когда вы встали на ноги, уже стали зарабатывать какие-то деньги, вы бы повторили бы этот путь? Или вы бы пошли бы по другому пути, избежав каких-то ошибок?
Вы знаете, я не хочу фантазировать. У каждого человека есть своя судьба. И он по этой судьбе идет. Потому что если выбирает другой путь, это может быть всякое разное, правильно? Это может быть какая-то катастрофа с ним, какое-то заболевание. Вот, например, выбрал путь там дипломата. Тебя отправляют в страну Африки. Ты там получаешь какое-то заболевание и, не дай бог, умираешь. То есть у каждого человека есть своя судьба. И он должен ее пройти. Я выбираю свою судьбу. Вот какую мне Богом предназначено. Вот такую я и выбираю.
Вот я уточню вопрос. Вот есть снимки, где вы, Джамал Хачидзе, Александр Федулов, Арам Батаян, Виктор Аверин-старший, Александр Аверин-младший. Вот эти люди были у вас друзьями или приятелями, были на вашем пути. Вы бы, если бы повторить все сначала, избежали бы встреч с такими людьми или как Бог даст?
Ну, можно сказать, как Бог даст, как обстоятельства. Понимаете, потому что обстоятельства, если бы вы мне сказали, например, сказали бы, вот, например, Хачидзе, да, вот вы пошли с ним на преступление или нет? Понимаете, я с ним не ходил на преступление, никогда бы не пошел.
Ну, я этого вопроса...
Да-да, ну, я как, знаю. Как
но
пример
все
говорю.
Эти люди, простите, все эти люди, которые я перечислил, они на фотографии... И
я согласен,
члены
я согласен.
Члены солдатской группировки, да?
Ну, например, Хачидзе был через дом от меня соседом. Аверин вместе со мной занимался спортом в Солнце. Это люди, которые волею судьбы как-то были рядом. Поэтому, естественно, мы там могли встретиться за столом, так сказать, и говорить, мы же все как бы граждане России.
Но поэтому... вы продолжаете общаться с этими людьми сейчас? Или это друзья-приятели 80-х?
Ну, если говорить, например, о Хачидзе, он умер давно, Царство Небесное. Вот. Что говорить о Викторе Аверине, то да, он является моим другом и партнером.
Очень много мифов вокруг таких людей, как вы. Вы знаете такой фильм «Крестный отец»?
Да, конечно.
Вот скажите, вам нравится этот фильм?
Нравится.
Вам нравится герой Дон Корлеоне?
Ну, нравится.
Дон Корлеоне, когда выстраивал свой бизнес и свою семью, он очень хотел, чтобы Майкл Корлеоне никак не был вмешан в дела семьи. Потому что это был герой войны Второй мировой.
Да, да.
И он видел его там сенатором, губернатором, уже очищенным от того бэкграунда, который был в его семье. И дело должно было перейти к другому сыну Сане. Но Майкл должен быть вне подозрений. Вот вы не чувствовали никогда себя в положении Дон Корлеоне, который тоже хотел, чтобы вот следующее поколение, чтобы не имело этого шлейфа. Вот в этом, если провести параллель, это корректно или некорректно?
Корректно или некорректно что?
Ну вот если сравнить вас и Дон Корлеоне, это совершенно разные вещи или что-то общее есть? Он симпатичен многим, он сильный герой. И он по-своему справедлив, согласитесь. Почему все любят этот фильм?
Но дело в том, что, понимаете, у каждого человека своя судьба, свои обстоятельства. Вот у Дона Корлеоне сложились свои обстоятельства. Да, вот он был сначала в Италии, он чудом выжил, приехал в Америку и начал там образовываться. И создавал. Мы, россияне, у нас все... несколько по-иному. Но у нас тоже есть свои какие-то моменты, какие-то плюсы.
Он да. очень хотел, чтобы следующее поколение было чище, чем он сам. И Майкл для него был большой надеждой в политическое будущее, ну, чтобы за ним не висел шлейф семьи, да, у которой была неоднозначная, естественно, репутация. Вы себя в такой роли не чувствуете? То есть вы считаете, что вы из другой оперы, да? Что...
Я из другой оперы, да.
То есть вы же тоже боретесь...
Я пою другие арии.
Нет, вы сказали в начале нашей беседы, что вам очень хочется, чтобы дети и внуки, за ними не было этого шлейфа.
Шлейфа наговора.
Да.
Это большая разница. Наговора. То есть сейчас все, что происходит, это наговор.
Понимаете? Благодаря чему вы выжили в 90-е?
Бог меня уберег.
То есть не талант переговорщика, не талант
предпринимателя. А это все вместе. Это не говорится не талант. Все как бы совместно. Все совместно. Ведь сколько людей, сколько предпринимателей было просто убито в машинах, на выходах из подъезда и прочее, прочее. Всех могла ожидать такая участь, потому что вот все крутилось вокруг денег. Вот. Ну, просто кого-то Бог уберег, кого-то нет.
Вы подробно рассказали, что у вас были конфликты с силовыми структурами, с политиками в лице Бориса Березовского. А были ли конфликты с теми, кого причисляют к криминальным группировкам? Ореховский, Измайловский, ну, то, о чем пишет пресса. Или вам удалось избежать таких неприятных встреч?
Было это давно. Сейчас я уже не очень хорошо помню. Но как у нормального человека, всегда есть друзья и всегда есть враги. Когда ты отстаиваешь свои принципы, это всегда в тебе присутствует. Иначе ты не настоящий человек. Тебя не будут уважать, если у тебя нет принципа.
Лихие 90-е, так часто пишут об этих годах, выжил тот, который понял, что. Завершите эту фразу.
В Все зависит от высших сил. Очень важно. И, естественно, талантов человека. Если все это совместить, если Бог будет с тобой, и ты будешь иметь определенную одаренность, как провидение, ясновидение, чувство, вот, что ангел-хранитель над тобой, то вот это вот все помогло на тот страшный момент, когда была вот такая вот сеча.
В конце 80-х уже у вас был благотворительный фонд, если я ничего не путаю.
Нет, в 93-м году.
В 93-м году, да, простите. И вы сумели найти общий язык с Раисой Максимовной Горбачевой, и она то ли была учредителем, то ли партнером вашим, но ее имя звучало наряду с вашим именем. Как вам удалось найти общий язык с женой экс-президента СССР?
Ну, начнем с того, что я ее лично не знал, Раису Максимовну. Просто я работал в том заведении, которое называлось «Культурный фонд». Фонд культуры. А культуру, как известно, да, тогда возглавляла Раиса Максимовна. И то, что мы делали, она как бы была шефом. У нас были различные поездки. В частности, были поездки в Китай. Мы меняли, значит, артистов цирка на борцов цигун. То есть артисты цирка должны были поехать в Китай с такой программой. А борцы цигун должны были приехать в Россию. Ну и многие-многие вот такие вот договорные контракты исполняли. Возглавлял фонд некто Розенбаум. Вадим Розенбаум. Не Александр, Вадим. Который погиб в Бельгии в 97-м году.
А когда прекратилось сотрудничество в рамках этого фонда, который имел отношение к Горбачеву?
Прекратилось оно в 89-м году. Это фонд культуры.
Вернемся в Швейцарию. Я читал, естественно, эту книгу, которую написал господин Якубов. Вас возили по городу в бронежилете. Это да. Были маски-шоу или реально за вашу жизнь беспокоились силовые структуры Швейцарии?
Дело в том, что швейцарцы, конечно, специально раздули всю эту вот программу по моей защите. Я думаю, специально для того, чтобы выжать как можно больше из бюджета денег. Потому что на самом деле средства шли колоссальные. Каждый день, когда я выходил на прогулку, а я был один, потому что меня держали в изоляции, надо мной кружился вертолет. То есть каждый день, это в течение двух лет и двух месяцев. Вот. И 72 раза я выезжал на следствие во дворец правосудия, где меня сопровождали, значит, три «Мерседеса» бронированных. Меня одевали там в два бронежилета. Но это все было театрально, понимаете, театрально.
Чтобы привлечь внимание журналистов.
Конечно. И потом сам... Когда суд был во дворце правосудия, что же они сделали беспрецедентное такое шоу. На дворце сидели снайперы, вокруг все просматривалось, проглядывалось. Там были чуть не внутренние войска привлечены к моему процессу.
Скажите, Рамси Кларк при Линдоне Джонсоне был министром юстиции США. Он также защищал Саддама Хусейна и согласился защищать вас в Швейцарии. Как вы на него вышли? Как вы нашли такого союзника?
Дело в том, что началось все с Александра Добровинского. Когда я находился в швейцарской тюрьме, мы обратились через моих адвокатов, через Погранкова, к Александру Добровинскому, Сергею Погранкову. И тот обещал нам устроить рандеву. Обещал, потом полетел в Америку, прилетает, говорит, вот вы знаете, он сейчас в отпуске, потом полетел второй раз, прилетает, говорит, вот ты знаешь, объясняет моему адвокату, Сергей Погранков, дело в том, что вот он меня увидел, Рамси Кларк увидел Добронинского и говорит: «Саша, ты знаешь, у меня нет времени, прилетай там через месяц». И, значит, улетел. Через месяц он опять третий раз прилетает к Рэмси Кларку и говорит: «Ну, он, извините, отказался, был занят». Мне показалось это очень странным. Он протянул время моей встречи 3 месяца. А в это время, значит, ФБР готовит 3 свидетелей против меня в суде. И вот это подтолкнуло нас к дальнейшим шагам. Мы посоветовались со своими адвокатами, со швейцарскими. Ральф Эзенегер такой был у меня. Он отправляется сам в Америку, приезжает, заходит в кабинет спокойно Рэмси Кларка. И говорит: «Здравствуйте, здравствуйте, я вот такой-то, такой-то. Я защищаю Сергея Михайлова. А вам наверняка должен был об этом рассказать Добровинский Александр». Он говорит: «А кто это такой?» «Ну как же, он к вам 3 раза прилетал». «Ко мне никто не прилетал».
Это он прилетал, Добровинский, когда...
Якобы.
Которого вы наняли.
Да, которого я нанял.
И которому наверняка платили деньги.
Конечно, конечно. Конечно. Добровинский взял деньги и обманул нас. Но потом деньги он отдал, конечно. Ральф Эзенегер прилетел и говорит: «Вы могли бы поучаствовать вот в защите Сергея Михайловича?» Он говорит: «Я с удовольствием». А такого Добровинского, я, говорит, тогда такого не знаю, никто ко мне не обращался. С этой. Он прилетает, значит, Рэмси Кларк прилетает в Швейцарию, встречается с моим следователем Джордж Зекином и говорит: «Я вот такой-то, такой-то, бывший министр юстиции Америки, бывший генеральный прокурор, хотел бы, сейчас веду, значит, адвокатскую деятельность, хотел бы защищать Сергея Анатольевича Михайлова». Тот говорит: «Я вам не разрешаю».
Ну, ему отказали.
«Я вам не разрешаю». «Почему?» «Ну, вот, по определенной причине, что вы, там, не франкоязычный, там, там». Он говорит: «Как вы мне можете отказывать? Я бывший прокурор Америки, генеральный. Я хотел бы, да, проявить, да, свои знания, юриспруденции. Я знаю ваши законы и хотел бы». «Нет, я вам не разрешаю». И тогда он в суде у меня выступил как свидетель защиты. Не как адвокат, а как свидетель защиты.
Какова была его речь?
Ну, его речь была бесподобна. Учитывая, что в начале судебного процесса выступают свидетели обвинения, и выступили вот эти вот лжесвидетели американские, да, вместе с этим Робертом Левинсоном несчастным. Вот, и Роберт Левинсон там всякое лил на меня грязь, потом, кстати, ему стало очень неудобно, когда я ему спросил: «Вы подтверждаете, что в Соединенных Штатах на меня есть преследование криминальное?» Он закрутился: «Вы понимаете, дело в том, что у меня есть там своя разведывательная сеть в России, и мои агенты говорят, что вот». Ну, всякую чушь помял. Значит, потом пошли свидетели защиты. И выходит Рэмси Кларк и говорит: «Я генеральный прокурор Америки».
Ну, в прошлом.
Да, в прошлом. «До сих пор имею возможность просматривать все криминальные файлы в Соединенных Штатах. Криминальные файлы, не секретные, криминальные. Да. И я вам клянусь, вот так руку сделал, что на Сергея Михайлова в Соединенных Штатах ничего нет». Это после ФБР. Вот. Теперь я ему задаю вопрос. Уважаемый Рэмси Кларк, если бы офицер российских спецслужб сказал, что у меня есть секретные агенты в Соединенных Штатах, и у меня есть своя разведывательная сеть, что бы с ним было? Он говорит: «Ну, естественно, его бы посадили за шпионаж». Понимаете, насколько неправильно действовал этот Роберт Левинсон. Он сам себя опускал. Ну и, в общем-то, вся жизнь его показывает, что он поступал неверно.
Вам выплатили компенсацию более 500 тысяч швейцарских франков. Что сделали с этими деньгами?
Послушайте, ну что такое 600 тысяч франков для человека моего масштаба? Ну как бы, если бы я просто был человеком, который имеет квартиру и машину, это были бы деньги. Ну, я быстро что-то такое, часть пустил на благотворительность, часть я запустил в коммерцию, часть истратил.
А такой человек, как Рэмси Кларк, это дорогое удовольствие для любого, да, потерпевшего? Как...
Это, этим занимались мои адвокаты и партнеры.
А Добровинский почему так поступил? Вы потом, наверное, вернулись в Москву, с ним встретились? Почему
не
так?
Встречался я с ним. Я, те люди, которые его рекомендовали, просто вернули деньги и извинились.
Вы доктор юридических наук и кандидат экономических наук, да? Зачем вам понадобилось заниматься наукой? Потому что у многих на это уходит целая жизнь, чтобы стать доктором наук. Когда вы успели? Такое, я так понимаю, что непростое, загруженность.
Ну, вот так успел. Имел желание. И,
Вы знаете, есть такая организация, которая называется Диссернет, которая через компьютер пропускает кандидатские, и если это где-то что-то списано, то она это обнародует. На этом попался министр культуры Медынский, попались многие известные люди, да. И депутаты в том числе. Вот вы не боитесь, что вот эти люди и вашу диссертацию пропустят через этот компьютер?
Послушайте, мне скоро 60 лет. Я прошел, как вам сказать, знаете, как в народе, крытые, мытые и все. Я уже ничего не боюсь. Пожалуйста, пусть пропускают, я готов. Если вы сомневаетесь в моих знаниях...
Я не сомневаюсь, я просто... Знаю, что есть такая организация, ее не любят многие. Вот они вот
швейцарская. Этим занимаются. Да, пожалуйста, я буду очень рад, что если бы они этим занялись бы.
Вы как-то интересуетесь сейчас политикой? Следите за новостями?
Очень так.
Но вам не хотелось бы попасть в Народный фронт, который вот припустил?
Никакого фронта, не надо мне фронтов, достаточно.
Может быть, банальный вопрос, если бы встретили Путина, что бы ему сказали?
Я бы ему пожелал здоровья. Прежде всего, потому что ему надо здоровье. Он меня восхищает. Восхищает своей деятельностью, своим патриотизмом. И я, знаете, как скажу, это Богом посланный человек для России, который... Очень многие сейчас не понимают этого. Не понимают, потому что на самом деле Путин делает Россию свободной и счастливой.
В эфире «Радио Свобода» и на сайте свобода.орг завершается программа «Грани времени». Нашим собеседником был предприниматель Сергей Михайлов. Вел передачу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» очередная передача из цикла «Художники и политика». Мой собеседник – композитор Сергей Невский.
Политика – это не абстракция. То есть, если в Германии, где живу, какая-то придет партия, которая сократит все расходы на культуру, как случилось, например, в Голландии или в Италии, да, мы первые это почувствуем. И то же самое это касается и России, где я работаю, тоже касается Украины, где работают. Мы как бы напрямую зависимы от, ну, скажем, кругозора художественного людей, которые находятся у власти, да. И если мы видим, что сейчас в России происходит там реставративная культурная политика, очень банальная, очень консервативная, очень агрессивная, то наша работа является, собственно говоря, первой жертвой этой политики. Поэтому мы вынуждены на это обращать внимание. Я не верю, что возможно искусство вне политики. Да, я в принципе не думаю, что человек, занимающийся искусством, может игнорировать то, что происходит.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незажитые раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Слушайте сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».